Что делает человека героем? Вопрос отнюдь не праздный, более того, имеющий фундаментальное значение как для политиков, так и для писателей. Одним надо уметь правильно извлекать выгоду из героизма отдельно взятой личности, а вторым — уметь канонизировать любой, пусть даже вымышленный, подвиг. Подобных икон советского и постсоветского периода в нашей истории ходит немало. Треть из них попросту лживы, еще треть истинна лишь отчасти, а оставшиеся вообще перевернуты с ног на голову. Взять хотя бы эпические образы Зои Космодемьянской или того же Котовского. Писателям сложнее, но они выкручиваются, как умеют. Для привлечения читательского интереса создается благородный супермен, мускулистый король, дикий варвар, непризнанный маг, в принципе, вполне объединяемо, крушащий врагов сотнями и меняющий женщин через страницу. Многоуважаемые дамы-писательницы гонят то же самое с поправкой на пол и твердой гарантией того, что хоть главная героиня уродина и стерва, как их поискать, все равно самый главный красавец-блондин в нее влюбится и женится. А уж для эстетствующей публики, благо она немногочисленна, создаются псевдоинтеллектуальные герои-спецназовцы-интеллигенты, по 5 страниц размышляющие о не спустить ли курок и вечно решающие глобальные философские вопросы на осточертевшие темы, типа «что есть добро, а что зло» с позиции нравственности и экономики. Попытайтесь вписать в эти подгруппы Рахиль, Ивана и Миловеллера. Получится пародия на героев, да? Но парадокс в том, что они-то как раз и не были пародией. Они умудрялись оставаться самими собой в любой ситуации, за что и пользовались заслуженной любовью. Чьей? Да хоть друг друга. Разве этого уже мало?
Ваня!
А?
Я таки опять умерла?
Ну, не знаю даже. А как ты сама считаешь?
Ой, я как всякая приличная еврейка имею минимум 2 мнения. Вам какое первым?
Любое. Почему? Ну что, очередность имеет значение?
Вы меня пародируете или таки умнеете на глазах?
Рахиль, я сдаюсь. Только не заводись, и без тебя...
Видимо, молодой подъясаул хотел сказать тошно, и умненькая иудейка поняла это сразу, но в обиженку не ударилась и скандалить не полезла. С чисто казачьей практичностью она на четвереньках исследовала то странное место, куда они попали.
«Итак, комментирую по ходу. Мы с вами на широком гладком плато, что более похоже на здоровущую круглую площадь. Под ногами сплошной чугун со странным запахом перегорелого масла. Вырваться отсюда проблематично, ибо края площади уходят вверх, и в темноте неба их не видно. Подчеркиваю, именно в темноте неба, потому как сейчас явно не ночь, но тьма вокруг по-египетски удручающая. Тепло!»
Иван Кочуев поискал утерянную фуражку, нашел, надел, поправил козырек по отношению к чубу и еще раз огляделся в поисках мятежного эльфа. Увы, уж если кто и умел исчезать практически бесследно, так это всеми любимый, незабвенный Миловеллер. Его узкий след в этой истории мелькал чрезвычайно своеобразно. Если раньше он играл в собственную игру, то теперь, кажется, игра играла им. Мы остановимся на этом поподробнее, но позже.
«Ваня, у меня что-то с нервами. В том плане, что нервные окончания буквально горят. Особенно окончания на конечностях. Если вы таки поняли, что я имею».
«Понял. У самого сапоги дымятся».
«И вас не интересуют мои предчувствия?»
«Они у тебя хоть когда-нибудь были хорошими?» — беззлобно огрызнулся казак, уже едва не подпрыгивая. «Ей-богу, скоро я тут начну отплясывать, как грешник на сковороде».
«Так и вот! Сковорода! Это то самое слово, которого мне не хватало для полной картины. Мне дико повезло, что вы такой умный. Я с вас горжусь!»
Иван успел лишь нежно обнять ее за плечи с вполне определенными намерениями, когда из черноты небес прямо им под ноги рухнуло обнаженное человеческое тело. Рахиль традиционно взвизгнула и тут же взяла прицел.
«Ты с ума сошла?»
«Казак Кочуев, оно шевелится. Дать я его дострелю, чтоб не мучилась, потому как так падать пузом — это же всем больно».
«А что, после контрольного выстрела в голову ему полегчает?»
Молодой человек уверенно опустил ладонь на вороненый ствол автоматической винтовки.
«Остынь! Перед людьми неудобно».
«Я вас умоляю, перед какими людьми?»
Даже не успела развить тему израильская военнослужащая, как люди с неба посыпались буквально друг за дружкой.
Иван и Рахиль с воплями носились взад-вперед, отчаянно уворачиваясь от падающих тел. Разные, мужские и женские, толстые, тощие, разновозрастные, но все одинаково голые, а главное — живые.
«Ваня! Чего им всем от меня надо?» —
надрывалась юная еврейка, чисто по-женски продолжая задавать самые глупые вопросы на ходу.
«Чё, этот групповой стриптиз и есть наше божье испытание? По мне так оно уже смахивает на наказание, нет?»
«Ничего не знаю!» —
раздраженно отфыркивался казак, вытаскивая сапог, застрявший между двух рухнувших бедолаг.
«Понимаю, что все это грешники, что будут жариться на сковороде, но народец выглядит жутко довольным. Аж завидно, право слово!»
Смех смехом, а ведь постепенно становилось жарковато, как в аду. Чугун под ногами нагревался так, словно внизу кто-то уверенной хозяйской рукой прибавил газ. Грешные души, вяло толкаясь, развалились где могли и жарились от души. Ужасно звучит, но иначе не скажешь. Слышалось шипение плоти, удовлетворенные стоны, легкий запах гари, интимное потрескивание волосков и удовлетворенное урчание грешников. Это был не маразм, не сумасшествие и не акт группового мазохизма. Все гораздо глубже и страшнее. Люди искренне считали, что, испытывая боль, они выполняют волю Всевышнего, и как только она станет воистину нестерпимой, им будет даровано прощение. А там и до рая недалеко рукой подать. Ага. Рахиль стояла в самой середине, балансируя на каблуках с широко раскрытыми глазами, и тихо ругалась на иврите. Молиться в этом месте было некому, никто не услышит. Воздух наполнялся ароматом поджаренного мяса. О сладковатом привкусе человеческой плоти писали многие, так что не будем повторяться.
«Наши на гидахт! Наши на гидахт! Наши на гидахт!»
«Хватит лаяться!»
Крепкая казачья рука сгребла ее за воротник и потащила куда-то вверх, прямо на кучу безвольно копошащихся тел.
«Самому противно, вот-вот стошнит. Но я же не мазохист, и тебе не советую. Надо думать, как отсюда выбраться, а то еще накроют крышкой и начнут тушить на медленном огне».
Отважная госпожа Файнзильбермин сделала еще более круглые глаза, резко позеленела, пытаясь зажать рот ладонями, и...
«Ну вот, а говорила, желудок крепкий. Тебя в самолете не укачивает?»
«Нет!»
— кое-как успела выдохнуть бедняжка, пока ее буквально выворачивала наизнанку.
«Ладно, ладно. Это я так, для поддержания разговора». Молодой человек заботливо похлопал ее по спине. «Может, это у тебя от голода?»
«Нет, Ваня, вы гад. Тут такое везде. А вы еще можете думать о продуктах питания. А я еще не верила, что в аду грешников жарят на сковороде и тыщут вилами. Ой, как мне плохо. Или вилками».
«Накаркала», — разом осевшим голосом прокомментировал Иван Кочуев.